Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пятышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь». И наш гость Евгений Александрович Осипов, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как всегда, хотела бы напомнить, почему я, ответственный секретарь печатного СМИ, выступаю в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал Министерства иностранных дел России выходит практически без перерыва уже 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но и высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения очень важно расширить нашу аудиторию и обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего номера журнала «Международная жизнь».
У нашей страны нет политической повестки дня в том, что касается вопросов гуманитарного содействия, утверждает заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов в статье «Гуманитарный кризис в Сирии. Как человеческие трагедии используются в политических целях». Одним из подтверждений этого служит пример с гуманитарной колонны, которая в июне 2016 года доставила груз в знаковый именно для сирийской оппозиции пригород Дамаска Дараию. ООНовские грузовики смогли зайти туда исключительно благодаря присутствию на блокпостах российских военных. Кирилл Барский, посол России в Королевстве Таиланд, делится воспоминаниями о годах работы с Евгением Максимовичем Примаковым. В один из приездов министра иностранных дел Китая Цянь Цичэня в Москву после переговоров, а проходили они в доме приемов МИД на Спиридоновке, в честь визитера был устроен рабочий ланч. Евгений Максимович рассказал о пожаре в особняке и о том, как потом всем миром его восстанавливали. Он поблагодарил китайских партнеров, которые подарили новый ковер, специально заказанный на фабрике в Китае. Гостя так впечатлило увиденное и услышанное, что, выступая с тостом, он взволнованно сказал: «Особняк сгорел, но как птица Феникс возродился из пепла». Эта история похожа на историю наших отношений, в которых было немало взлетов и падений. На это Евгений Максимович тонко заметил, но, к счастью, дело не дошло до пепла. В Великобритании из-за кризиса в лейбористской партии во главе страны, скорее всего, до 2025 года останется консервативная партия под руководством Терезы Мэй, пишет Елена Ананьева, руководитель британского центра Института Европы РАН. И внутрипартийные разногласия по Брекзиту этому не помешают. Вопрос лишь в том, назначит ли Тереза Мэй досрочные парламентские выборы. Для этого консерваторы, парламентское большинство, должны будут выразить недоверие собственному правительству. Елена Ананьева напоминает, что маятник двухпартийной системы Великобритании замедлил движение в 1979 году. Тогда на 18 лет растянулось правление консерваторов, затем 13 лет во главе страны были лейбористы. В 2010 году к власти вернулись консерваторы.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз позвольте представить нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас в студии Евгений Александрович Осипов, историк, франковед. И сегодня мы будем говорить о проблеме мигрантов во Франции, о проблеме исламизации французского общества и поиска национальной идентичности в современной Франции. Собственно, уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что проблема беженцев в Европе и, в частности, в Франции перешла в разряд новых вызовов и угроз. От того, насколько быстро, а главное, корректно и я бы даже сказала, безболезненная. Она будет решена, зависит не только будущее европейской цивилизации. Я хотела бы здесь вспомнить книгу французского писателя Жана Распеля, которая была написана еще 40 лет назад, в 1973 году. Называется она «Обитель святых». И это книга о вторжении во Францию флота судов с эмигрантами. Сюжет, собственно, развивается вот как. Эмигранты поглощают Францию, а затем весь старый континент. И причем эмигранты, живущие во Франции, оказывают помощь тем, которые прибывают на этом самом корабле. Евгений Александрович, конечно, рассудит. Сбываются пророчества? Или это фантастика, которая останется фантастикой? Но сегодня, по статистике, около 20% населения Франции составляют эмигранты. И их дети, которые уже считаются французами, французскими гражданами. Евгений Александрович, вот в связи с этим у меня вот какой вопрос. У французского истеблишмента есть какой-нибудь сценарий или какой-нибудь план выхода из этой ситуации, решения этой проблемы?
Видимо, нет, поскольку на протяжении долгого времени, ну, наверное, где-то до 2005 года, примерно 2006, вообще эта тема считалась запрещенной во французской политической жизни, ее не обсуждали. То есть ее обсуждали только простые люди, при этом в политике фактически она не звучала. Начиная с президентской кампании 2007 года, когда Николя Саркози был избран президентом, эта тема стала потихонечку звучать в политических программах партии, например, и в политических программах политических лидеров, и сегодня превратилась в ключевую. Но если посмотреть, что предлагают различные политические силы в качестве решения этой проблемы, то, в общем, вывод достаточно неутешительный. Если говорить о социалистах, которые находятся у власти последние 5 лет, то на протяжении долгого времени они предлагали проблему миграции заменить на проблему равенства во французском обществе. То есть, по сути, они уходили от проблемы миграции в пользу равенства, что Франция — это страна, которая исторически могла принимать большое количество мигрантов, и эти мигранты дальше адаптировались к французскому обществу, и надо так и продолжать. Сегодня социалисты уже так не думают, но новой какой-то программы политической у них нет, и в этом, на самом деле, одна из главных причин снижения интереса к социалистической партии сегодня во Франции, снижения ее рейтинга, в том числе и рейтинга президента Оланда. Правые партии, в том числе республиканцы, которые сегодня главная партия, возглавляет которую Николя Саркози, которые победили на предыдущих выборах, у них есть программа по иммиграционному вопросу, но это программа из таких политических полумер. То есть они, например, предлагают создать условия для воспрепятствования объединению семей. Да, чтобы, если мигрант приезжает из, например, Магриба, из стран Магриба, то чтобы у него фактически не было возможности для перевоза своей семьи во Францию, чтобы он только работал во Франции, да, семью не перевозил. Также есть идеи по лишению гражданства тех людей, у кого двойное гражданство, и кто получил французское гражданство в качестве второго. Да, соответственно, вот лишать их гражданства за совершение различных преступлений. Есть достаточно сильная сегодня и популярная идея отслеживать, кто финансирует во Франции различные мусульманские организации. И если это финансирование идет из-за границы, то препятствовать этому. Это примерно то, что происходило в России, например, да, с организациями, которые получают финансирование из-за границы. Вот. Но в целом это все полумеры, с помощью которых невозможно эту проблему решить принципиально.
Давайте разберемся вот в чем. Сейчас огромная проблема – это проблема беженцы из горячих точек, ну, в частности, из Сирии. И вот всю последнюю неделю мы слушали о том, как в Кале был расформирован лагерь беженцев. Когда мы говорим о проблеме мигрантов и иммигрантов во Франции, мы имеем в виду ведь не только и не столько беженцев, которые сейчас наполняют, допустим, Германию или хотят перебраться в Великобританию. Мы говорим о тех мигрантов из Магриба, из Марокко, из Алжира, да, которые приезжают для работы. Это экономические мигранты. В общем-то, достаточно, наверное, удивительно для наших слушателей узнать, что большинство тех мигрантов, которые оказываются во Франции, не собираются там остаться. Вот давайте с вами поговорим об этом. Почему Франция для вот этой категории беженцев не является привлекательной?
Действительно, те беженцы, которые находятся в Кале, в лагере Кале, который сейчас расформировывается, это беженцы, которые пытаются попасть в Великобританию. То есть для них Франция — это не конечная точка. И вообще, надо сказать, что Францию в меньшей степени коснулся кризис беженцев, поскольку большинство беженцев из Сирии, конечно, хотят попасть либо в Германию, либо в Великобританию. Связано это с тем, что в Германии лучше экономические условия, в целом экономика развита лучше, сегодня находится в лучшем положении, и там безработицы меньше. А Великобритания более в выигрышном положении по отношению к Франции находится для беженцев в том смысле, что в Великобритании более развитое социальное законодательство. То есть беженцы там имеют больше возможностей для адаптации. Поэтому Франция действительно не является сегодня главной иммигрантской страной, той страной, куда беженцы хотят попасть. Поскольку во Франции высокая безработица, по сути, нулевой экономический рост, и им, собственно, нечего там искать во Франции.
Во Франции существует проблема вот своих родных иммигрантов, которые приехали сюда после Второй мировой войны, и благодаря Деголю, кстати, расскажите эту историю, как Деголь разрешил марокканским иммигрантам рабочим привозить сюда семьи, не сюда, во Францию семьи. Довольно забавная такая история.
Ну, действительно, большинство французских арабов нынешних, то есть арабов, которые сейчас проживают на территории Франции, они попали в Пятую Республику в конце 50-х годов во время Алжирской войны, в ходе которой Алжир в итоге получил независимость. И надо сказать, что это была очень тяжелая проблема для Франции. Пришлось даже французам обращаться к Деголю, ведь он в то время находился на пенсии, на самом деле, и уже не играл какой-то ключевой роли в политической жизни. Но к нему обратились как к сильной личности, как к популярному человеку. И он возглавил страну, организовал Пятую Республику нынешнюю и, по сути, даровал независимость Алжиру. Проблема была тяжелая, поскольку Алжир имел особый статус во Французской империи. По сути, алжирцы считались подданными Франции, несмотря на то, что это была колония. Эту проблему надо было как-то решать. И действительно, в итоге Деголь и правительство Деголя, которое возглавлял Жорж Помпиду, в итоге пошли на, ну, самые такие либеральные меры, скажем так, поскольку действительно огромному количеству беженцев из Магриба, из стран Магриба, было разрешено приехать во Францию с семьями, быстро там легализоваться, получить документы, стать полноправными гражданами. И вот тогда возникли мигранты первого поколения, собственно говоря. Да? То есть на самом деле вообще Франция была всегда иммигрантской страной. Можно вспомнить в 19 веке огромную колонию поляков во Франции, в Париже в том числе. В начале 20 века, после революции в России, большое количество русских эмигрантов приехало во Францию. Но это все-таки были представители европейской цивилизации. А вот так, чтобы столкнуться во Франции непосредственно с арабским населением, с мусульманами по вероисповеданию, это началось именно при Деголе в конце 50-х годов из-за алжирской проблемы.
Это третье поколение, получается. Ну, где-то
это третье-четвертое поколение.
Третье-четвертое поколение граждан Франции, да. Но которые никак не интегрированы в культурную жизнь и не собираются ассимилироваться с коренным населением.
Они, скажем так, плохо интегрированы. То есть среди них, безусловно, есть люди, которые прекрасно ассимилировались и сегодня занимают высокие должности и, в общем, чувствуют себя французами. Но сегодня возникло такое понятие, как коммунитаризм. Исламский коммунитаризм, то есть это те люди, которые не смогли адаптироваться по разным причинам, они замкнулись в рамках своей цивилизации, в рамках своей традиции, и сегодня во Франции есть большое количество общин в пригородах, прежде всего, крупных городов, которые живут совершенно по своим обычаям, традициям и даже законам, можно сказать. И фактически французская юридическая система, французская политическая система очень мало распространяется на эти коммунитарные сообщества.
Я встретила такую цифру, вы мне скажете, она корректная или нет. Во Франции проживает 3 миллиона, где-то приблизительно 800 тысяч иммигрантов.
Да, во Франции проживает примерно такое количество мигрантов, но тут надо иметь в виду, что по последней статистике во Франции примерно 8% мусульман, При этом мигрантов, то есть людей, которые во втором, в третьем, в четвертом поколении мигранты, их, конечно, больше 8%. Просто не все из них являются открытыми мусульманами, скажем так. И что здесь любопытно, французы сами считают, что у них 31% мусульман. Это при том, что реально 8%. Да, это тоже говорит о степени наэлектризованности ситуации во Франции. Да? То есть сами французы считают, что мусульман в 3 раза больше, даже почти в 4 раза больше во Франции. Хотя на самом деле их не так много пока. Да, они пока не являются значительной частью французского общества.
Ну, сейчас начинается уже избирательная кампания во Франции. И основной темой обсуждения является как раз исламизация французского общества. Какие позиции занимают те или иные партии?
Действительно, сегодня проблема идентичности, сохранения национальной идентичности во Франции является главной политической проблемой и главной политической темой. И вообще это главная тема современных президентских выборов. Надо сказать, что на протяжении очень длительного времени, нескольких десятилетий, вся французская политическая жизнь строилась вокруг противопоставления правых и левых идей. И это затрагивало не только политическую жизнь, но и обычных граждан. Все себя относили либо к правым, либо к левым. Более того, обычно это передавалось с поколения в поколение. Это была такая семейная традиция. А сегодня можно сказать, что эта система уходит в прошлое. Больше 70% французов сегодняшних считают, что деление на правых и левых устарело. И нынешняя политическая система французская выстраивается вокруг темы идентичности, а вокруг того, что конкретные политики и партии собираются предпринять для решения проблемы беженцев, для решения проблемы адаптации арабского населения, ну и для сохранения национальной идентичности. И в этом смысле, конечно, очень слабые позиции у социалистической партии, поскольку, как я уже говорил в начале, у них нет четкой программы действий по этому вопросу. И в этом главная причина постепенного снижения их рейтингов. Гораздо лучше ситуация у правых партий. Ну, понятно, что в наилучшей степени это влияет на Национальный фронт, партию, которая занимает крайне правые позиции, скажем так. У них радикальные программы в связи с мигрантами, в связи с арабским населением. Они, по сути, требуют ассимиляции, требуют возвращения лозунга ассимиляции. Дело в том, что на протяжении нескольких веков мигранты приезжали во Францию именно на принципах ассимиляции. То есть они должны были дальше стать полноправными членами французского общества, переняв французскую культуру, обычаи, традиции даже в личной жизни, в частной жизни, и религию. То есть стать полноправными, полноценными французами. Именно поэтому, например, в 50-е, 60-е, 70-е годы 20 века не было такого понятия, как мигрант второго поколения. Считалось, что те мигранты, которые приехали и кого Франция пустила, они должны стать французами, и их дети французы. Не могло быть никакого мигранта второго поколения.
Да?
Так и происходило до определенного момента, до 80-х годов, когда оказалось, что большая масса детей первых мигрантов, которые приехали из Алжира, из стран Магриба, не смогли по разным причинам адаптироваться к французскому обществу. И вот дальше возникла новая идея, идея интеграции. Да, от ассимиляции перешли к интеграции. Интеграция означает, что вы тоже перенимаете, опять же, и традицию, и культуру, и обычаи французского общества, но в личной жизни, в частной жизни, можете сохранять свою изначальную идентичность. Алжирскую, марокканскую, тунисскую. То есть миграционная политика перестала вмешиваться в личную жизнь французов. Это началось в 80-е годы.
С чем это связано?
Связано с проблемами в адаптации. То есть
не получилось,
да.
Решили другой...
То есть миграционная политика Франции в Пятой Республике идет по принципу признания существующих реальностей. Да? Она не планирует что-то, да, не требует чего-то, а признает то, что уже сложилось. И как только ассимиляция не получилась, французская политика перешла к интеграции. А когда и интеграция, по сути, не получилась, да, провалилась политика мультикультурализма, так называемая, то перешли, по сути, сегодня к инклюзивному подходу. Инклюзивный подход — это когда у вас мигранты уже влияют на этнических французов. В том смысле, что допускается, чтобы этнические французы тоже перенимали традиции и обычаи тех людей, которые в свое время приехали во Францию. То есть возникает красивая идея диалога культур, когда культуры взаимодействуют друг с другом, перенимают друг у друга позитивные какие-то вещи, и происходит смешение. Да, вот сегодня французская политика пытается выстраиваться вокруг этой идеи, во всяком случае, социалистическая политика Франции пытается выстраиваться вокруг этой идеи. Но все это воспринимается очень негативно французским обществом, и, собственно говоря, отсюда усиление, например, Национального фронта, да, и позиции Национального фронта. Марин Ле Пен, да. И, конечно, усиление позиции Саркози в том числе, потому что он вообще первый из французских политиков, из, скажем так, центральных французских политиков, кто поставил тему идентичности в центр своей программы. Потому что до него это делали только политические маргиналы. А он первый из именно серьезных политиков, кто построил всю свою программу вокруг идентичности и продолжает сегодня тот же путь.
Это популистская идея или это реальная политика?
Это популистская идея в том смысле, что реально у партии республиканцев нет программы, как эту проблему решить. То есть это лозунги. Например, та же Марин Ле Пен предлагает вернуться к ассимиляции. Саркози на протяжении долгого времени говорил об ассимиляции, но не называл этого термина, поскольку он не политкорректный. А вот сейчас, когда пошли первые дебаты среди партии республиканцев для определения кандидата на президентских выборах 2017 года, Саркози начал уже даже употреблять тоже термин «ассимиляция». Дело в том, что совершенно непонятно, как в случае победы на выборах Саркози или Марин Ле Пен, на самом деле маловероятно, что тот или другая победят на выборах, но как они будут возвращаться к политике ассимиляции, когда эта политика должна распространиться на людей, которые на протяжении 40-50 лет являются гражданами страны, совершенно непонятно.
Но, с другой стороны, ситуация такова, что вот эта исламизация, она реально угрожает французской государственности.
Да, она угрожает французской государственности в том смысле, что она требует изменения основ политической системы современной.
Да, да,
то есть в рамках нынешней политической системы, политической системы Пятой Республики, очень сложно эту проблему решить. И даже, наверное, невозможно. То есть, по сути, эта проблема выходит за рамки демократических процедур. И, кстати, те инициативы, с которыми выступают сегодня французские политики, они уже выходят за рамки демократических процедур. Например, идея лишать гражданства французских граждан за совершение преступлений – это уже не демократическая процедура. Например, в России это запрещено. Да, в России нельзя лишить российского гражданства. Да и во Франции нельзя лишить. Да, но они... Многие политики, в том числе президент Франции Олланд, выступали с идеями изменить конституцию, изменить французское законодательство, чтобы можно было лишать граждан страны паспорта, гражданства. Или идея о запрете буркини, да, вот, которая сейчас очень популярна и разделяется, между прочим, большинством французского населения. Это идея о том, чтобы регулировать, да, что одевают женщины на пляже. При том, что буркини не запрещено законодательством. Это, в общем, достаточно обычное одеяние, достаточно обычная одежда. Тем не менее, власть попыталась запретить буркини на французских пляжах. Конституционный суд Франции отменил это решение, поскольку оно не конституционно, оно не демократично, незаконно. И тем не менее, сегодня уникальная ситуация, когда ключевые французские политики, не только в оппозиции находящиеся, но и, например, Мануэль Вальс, премьер-министр страны, продолжают отстаивать эту мысль, хотя Конституционный суд запретил это.
Честно говоря, я не очень понимаю, чем отличается буркини от костюма дайвера, поскольку это приблизительно одно и то же. Но мы с вами, знаете, у нас осталась буквально минута, а мы не обсудили еще одну очень важную тему, связанную с исламизацией общества. Это проблема экстремизма в обществе. И, наверное, проблема экстремизма, она лежит в основе вот этих всех дебатов о исламизации общества, которые сейчас выходят на центральное место в политическом поле Франции. Я думаю, будет время, когда избирательная кампания будет в более такой мощной фазе. Мы еще с вами встретимся и поговорим об этом. А сейчас я благодарю вас за интересный рассказ. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется в более чем 200 странах мира. стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Наш подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии с вами были историк Евгений Осипов и автор ведущей программы Евгения Пядышева. До новых встреч!
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.